нужно понять один простой момент. Например, если я врач, мой долг лечить. Если я вижу больного, я его должен лечить. Если я его не лечу, тогда я не исполняю свой долг. Но если вы не работник ГИБДД, то это не ваш долг управлять машинами.
Да, но они мне мешают. Я не могу переходить.
Терпите, нам все мешает. Например, но мне мешает такое освещение. Что я могу сделать? Мне больше нравится дневное освещение. А теперь лекции будут в 2 часа дня. Но я не могу назначить лекции в 2 часа дня.
Нет,
потому что никто ходить не будет. Поэтому я должен терпеть.
Тут нет каких-то действий противозаконных. А тут когда вот...
Почему нет? В ведах ясно написано, что нельзя работать при искусственном освещении. Что это греховная деятельность. Потому что мы уничтожаем тело, данное Богом. Как вот именно написано, ясно написано. Понимаешь? Но мы вынуждены это делать. Поэтому, если это не входит в зону нашей обязанности, мы должны это терпеть. Поэтому, если вы хотите это изменить, вам нужно поступить в органы ГИБДД или хотя бы милиции и, пожалуйста, наводить порядок хоть 24 часа в сутки. Понимаете? В этом идея. Мы не можем весь мир исправить. Мы должны свои обязанности выполнить. Поэтому каждый чувствует свои обязанности. Если вы чувствуете свою обязанность как регулирование движения, значит, надо идти в эти органы. Вас будут слушаться, вы достанете документ. Там будет написано, там сторож, ГИБДД, вас будут уважать. Понимаете? Но если это не ваша обязанность, как вы можете помочь? Тогда вы только навредите, вы же не знаете на ситуацию. Потому что не знаете, вот, например, недавно ко мне подошел человек и говорит, дайте мне там посвящение в рейки. Рейки — это система на лечение людей. Я ему задаю один простой вопрос. Вы врач? Он говорит, нет. Я говорю, как вы будете диагностировать то, что вы хотите лечить? Он говорит, я не буду диагностировать, я буду просто лечить. Понимаете? И вот тут, то есть, например, вы не можете диагностировать ситуацию на дорогах, но вы хотите ее лечить. Нет, как это вам видно? Если вы не профессионал, то вы не видите.
Если автомобиль выезжает на тротуар.
Ну и что?
Явное нарушение
права. Ну нет, вовсе нет.
Ну хорошо.
Потому что это вы решили, что это нарушение. Но человек, который этим занимается всю жизнь, он скажет, нет другого варианта.
Ну хорошо, другой вот.
У меня друг, он водит машину. И у него была сложная ситуация. Он обгонял машину вот по мокрой дороге. А когда он выехал, это было на повороте там на каком-то. С этой стороны был автобус, а с той стороны люди переходили дорогу. И он попал в эту ситуацию, то есть или людей сбиваются, или в автобус тараните. И то, и другое неправильное действие. Что он выбрал? Это его выбор. Да, он таранил автобус. Все разбился, там все. Ну. Это его выбор. Знаете, нам иногда кажется, что такое решение правильно или такое решение правильное. Но пока мы в эту шкуру вот сами не залезем, мы не поймем, что правильно, а что нет. Поэтому нам может казаться, что это правильно. Мы можем быть абсолютно уверены, что это правильно, но это наше обывательское мнение. Знаете, то есть мы решаем точку зрения со стороны пешехода, например, если мы разбираем на водителя. Но когда мы станем на водителями, окажется, что надо иногда и по встречной полосе приехать, и на тротуар заехать, и тут нужно жизнь. Понимаете? То есть мы не можем встать на эту точку зрения. Поэтому принцип культуры таков. Мы можем, например, критиковать водителя, если мы сами водители. Мы можем критиковать врача, если мы сами врачи. Можем критиковать юриста, если мы сами юристы. Можем критиковать психолога, если мы сами психологи. Понимаете? Но если мы сейчас не в этой области, то наша критика, она все-таки не обоснована. А поэтому в этом случае лучше терпеть.
А другой пример. Вот если в вагоне метро. Меня очень раздражает, что сесть негде, всюду мусор валяется. И вот если кто-то прямо при мне, то он банку от пива вот кидает.
Ну вы работник метро? Вы работник метро?
Я...
Вот я вчера лично хотел выкинуть бутылку. Вот я вам сейчас тайну расскажу. Вот я пошел вечером вот вместе с вами, у меня была в руках эта бутылка, я дошел до перехода, нету мусорки ни одной. Я человек честный. Я честно пошел по главной улице, вот по всему этому ряду магазинов, вот туда, который идет, вот около метро. Ни одной мусорки не было. Что я сделал? Я нашел место, где были брошены все бутылки, и торжественно бросил свою туда. Все, расстреляйте меня. Покажите мне хоть одну мусорку в этом метро. Там туалета нет. Метро вообще это удивительное явление. Там некуда плюнуть. Там некуда бросить бумажку, там некуда выкинуть мусор. То есть, как там жить вообще? То есть, это нереальная вещь. А поэтому, да, вот у человека, вот ему кинуть некуда, вот ему некуда кинуть. Вот он кидает, куда попало. И также и в туалет ходят за углом в этом метро. Ужас. А что делать? Понимаете? То есть, если мы можем что-то исправить, тогда мы должны устроиться в эту службу, а попасть в органы управления на метро и там вести мусорки и туалеты. Понимаете? Почему они не водят мусорные вот эти баки? Значит, в этом есть какая-то причина. Я даже могу сейчас подумать и догадаться. Почему там нет туалетов? Я тоже сейчас могу подумать и догадаться. Но они уже подумали и так решили. Им так проще. Понимаете? И если мы не входим в эту систему и пытаемся делать выводы, то мы совершаем этот, в общем-то, некоторый некультурный поступок, а когда сами мы не имеем к этому делу никакого отношения. То есть в этом идея, что мы можем давать совет только в том случае, если мы в этом разбираемся, или мы тогда должны как-то быть к этому, в общем-то, приобщены хоть как-то. Мы можем быть к этому, должны быть приобщены. Вот в этом случае тогда к нам прислушиваются. Почему нет? Если мы хоть как-то к этому приобщены. Но если этого приобщения нет, очень легко совершить эту ошибку вот как бы такого обывательского взгляда, обывательской точки зрения. Потому что столько тонкостей в любой деятельности. Вот даже самую простую деятельность взять, уборку мусора, и то в ней столько тонкостей. Как убрать, когда убрать, где убрать. Какой мусор убрать, какой не убрать. Куда он весь девается. Как замаскировать помойку. И никогда и не догадаешься. Я целый год прожил на помойке. Мне только когда рассказали, что это помойка, я узнал, что это помойка. Я был в полной иллюзии, что это гаран. И что на ней очень хорошо на лыжах кататься. Кстати говоря, казалось, это не гора, это помойка. Очень хорошо, но замаскированная. Как-то ландшафтный дизайн. Поэтому в этом идея. В общем-то, такой культурной критики, что критика культурна, если она относится к нашей зоне деятельности. Почему, например, не культурна, а критика средств массовой информации? Вот они этим занимаются, да, вот тут они в этом профессионалы. То есть посылается человек, а куда-то, и он должен это критиковать. То есть это вообще его работа. И он туда идет, ничего не понимает, берет 15-минутный репортаж и критикует все это. И это читать невозможно. У меня от газет тошнит тут, не знаю, как вас. А меня вот так вот, очень, причем натурально тошнит, то есть мне вот плохо. Когда мне говорят, не хотите газетку почитать, мне плохо становится. Почему? Потому что я профессионально за каждым словом вижу вот этот непрофессионализм в критике. То есть люди говорят о том, чего они сами не понимают. Они говорят, это плохо, а что плохо? А ты что можешь лучше? То есть принцип такой, мы можем критиковать то, что можем улучшить. Если можем улучшить, нужно посмотреть это и улучшить. То есть если мы не можем улучшить, а мы просто говорим вопрос, кому мы это говорим? То есть кому мы можем это сказать? Если мы это говорим, например, на каком-то руководству, то мы изначально подразумеваем, что руководство тупое, что оно это все не знает. Неужели оно это не знает? Как вы думаете? Неужели руководство на метро не знает, что бардак в метро? Неужели ГИБДД не знает, что бардак на дорогах? Все знают. Все же это знают. Мы знаем это. То есть, если это профессионал, он знает. А если это не профессионал, помочь ему невозможно. Поэтому, если мы даем совет непрофессионалу, это ему не поможет. А профессионалу совет давать не надо? Вопрос, вообще надо давать советы или нет? Вот к вам вопрос. Вообще надо давать советы или нет? Смотрите, если мы даем совет профессионалу, то это оскорбительно, потому что он в тысячу раз лучше нас, а знает эту ситуацию. Если мы даем совет не профессионалу, который ничего там не понимает, то мы просто зря время теряем.
Нет, это не совет, как бы жалоба.
Жалоба. Вот смотрите, опять-таки жалоба. Если мы даем жалобу человеку, ну, который и так все это знает, то мы думаем, что он просто тупой. А если мы даем эту жалобу человеку, ну, которому все равно, то он ее также и пропустит мимо ушей. Поэтому что делать-то? Поэтому принцип деятельности, в общем-то, такой. Мы должны менять то, что входит в зону нашей деятельности. А остальное нужно терпеть. А если мы не хотим это терпеть, нужно сделать это частью своей деятельности. Ну, хотя бы в правозащитники пойти, то есть разобраться в этом. Почему нет? Понимаете? То есть это должно быть частью нашей деятельности. Но нет такой деятельности, да просто давать советы или жаловаться. Не так просто пожаловаться. Жаловаться — это целое, в общем-то, искусство. Жаловаться нужно по схеме, которая должна решать что-то. То есть должна быть личность, которая действительно может это решить. То есть какая личность может решить, ну, проблемы дорог в Москве? Скажите мне эту личность. Какая личность может решить, ну, проблемы безобразия в метро? Какая личность? Как ее зовут? Кому жаловаться?
Сами люди могут кидать.
Так просто не кидайте. Просто вы не кидайте. Если вы не кидаете, вы свой долг выполнили. Ну вот я был в этой же ситуации вот вчера. Вот куда мне было ее выкинуть? Я бы мог, конечно, пойти с ней домой, но это было бы еще глупее. Я также вот взял, выкинул, вот, честно говорю, вот признаюсь. Вот грех взял на душу. Не было мусорки ни одной. Я взял на себя этот грех, потому что город должен был это обеспечить. Он должен был хотя бы одну мусорку поставить на этом километре. До дороги отсюда до метро ни одной я не нашел. Я совершил этот грех. Имею право. Ну туда, может быть. Но не дошел я уже до туда. Вот мне хватило этой дороги, вот я сейчас нашел. Вот что делать? Вот что мне делать? Я разумный человек, но я понимаю, что так нехорошо. Ну вот что мне делать? Вот тут кому мне жаловаться? Вот я вам жалуюсь. Сделайте что-нибудь. Кому я могу пожаловаться? Я могу просто поступить по ситуации. А поэтому мы всегда поступаем по ситуации. Если можем что-то в этой ситуации изменить, давайте менять, почему нет. Но это должно быть практично. То есть непрактичные изменения только никого не дают. И сейчас время, когда очень много непрактичного. Сейчас можно всю жизнь потратить на поиск правды, ничего не найти. Ничего. Вот с правдой сейчас проблема, потому что никто не на своем месте. То есть вот мы идем жаловаться, и в принципе этот человек должен решать нашу проблему, да? То есть даже должность так называется. Там человек по связям с общественностью, да? То есть он должен решать. Но это не его место, поэтому он не собирается ничего решать. То есть вот мы в основном на 99% жалуемся тому, кто не хочет ничего решать. Ему это не надо. Просто не надо. Поэтому, в общем-то, это редкость, когда кто-то может решить нашу жалобу. Это большая редкость. А в реальности практичность состоит в том, что можно жаловаться своим родным, вот им можно жаловаться. Потому что они реально могут решить наши проблемы. То есть вот если вас обижают, то можете своим родным пожаловаться. Да, почему нет? Если они могут эту проблему решить. Они ее будут решать. Вы можете пожаловаться своим друзьям, и вы можете пожаловаться друзьям друзей. Вот это будет еще более-менее как-то практично. Но если среди наших друзей такие люди, которые бы могли решать такие вот глобальные вещи, скорее всего, вряд ли. Поэтому, в общем-то, в зону нашего спокойствия входит умение, ну, понимать вот эту сторону практичности, насколько практичны мои действия. Если они не практичны, это просто не мои действия. Это просто не мои. То есть кто-то другой он должен это заметить и решать. То есть это просто не зона моего решения. Просто не моя область решения. То есть я там ничего не могу решать. То есть если вы не видите, что это будет практически решено, например, в течение года, то лучше этого и не делать. Потому что просто потеря времени. Лучше сделать что-то практическое. То есть, например, если мы пишем эту жалобу про эти бутылки, да, то если мы видим, что это все равно ни на кого не подействует, я точно уверен, что никому это не надо, абсолютно наша жалоба, то легче просто, ну, самому, так сказать, взять и бутылку принести себе домой. Все-таки. Смириться с этим и выкинуть свой мусоропровод. Это будет более практично. И еще по дороге еще парочку бутылок собрать. Главное, чтобы в милицию не забрали за сбор бутылок. Это практично. Так многие и поступают. У нас, например, я не знаю, как здесь, есть здесь, в этом городе нет. На Дальнем Востоке у нас проводят соревнования на самый чистый двор. Есть такое здесь, нет? На самый чистый двор. И жители этих домов, они свой этот двор сами облагораживают сами. И потом проводят конкурс. На самый чистый подъезд проводят, на самый чистый двор. И так, конечно, не концептуально, что меняется, но в некоторые места приятно зайти. Вот я даже жил в вот таком подъезде, у нас такой какой-то был сумасшедший дом, там были какие-то активисты такие, еще с таких времен, с тех веселых. И они поднимали всех, в общем-то, на уши, они проводили субботники, там всякие воскресники, то все. То есть я не знал, ну куда мне деться, то есть такая активность была, все вот эти, так сказать, товарищи, они как-то вот нашли друг друга. Но постоянно вот была какая-то удивительная ситуация. То есть я жил в подъезде, который даже подъездом было назвать невозможно, это уже была часть квартиры какая-то. То есть стены были красиво какими-то масляными картинами расписаны, везде висели цветы, то есть просто вот был уже часть квартиры. Дом все чисто, то есть так вот, как называется, дом показательного. Люди сами делали, то есть они никому не жаловались, бесполезно кому-то жаловаться и просить, чтобы у вас там стены разрисовали масляной краской, чтобы цветы повесили дома, да, чтобы дверь сделали нормально. Бесполезно. Вот я сейчас живу, там дом более веселый сейчас у меня. И там каждое утро этот общий замок ремонтируют, вечером он уже не работает, я уже захожу спокойно, уже все выломано, прямо вот вырвано. Этот вот доводчик, этот замок электронный, он уже вырван. И так каждое утро. То есть утром работает, вечером уже сломано. Они жалуются опять утром работает, вечером уже сломано. И вот эта война уже идет, я не знаю сколько. То есть я уже вот знаю, что утром нужно открывать, а вечером можно спокойно заходить. Потому что никому не надо. То есть сам по себе подъезд, ему это не нужно. Он жалуется, да, они приходят, делают, опять делают плохо. А к вечеру опять ломаются, они опять все ходят, матерятся, жалуются. Опять утром работает, вечером опять все сломалось. Опять матерятся, жалуются. Им это не нужно самим. Так как они сами этого ничего не делают, ситуация тоже не меняется. Никому он тоже не знает ситуацию. Потому что те, кто там работают, им тоже, им не эти замки нужны. Они приехали деньги в эту Москву зарабатывать. Им не нужны эти замки. Они их видели в гробу, эти замки. Они бы с радостью дома сидели и ели по виду. Все вместе, всей своей семьей. Но они вынуждены пойти и работать на эту работу. Это не их призвание. Поэтому разум определяется практичностью. То есть мы должны жаловаться тогда, когда эта жалоба сработает. Понимаете, вот общий совет. То есть мы ни дорогу разбираем, ни мусор, ни что. Сам принцип. Если вы точно знаете, что жалоба действительно сработает, и вы пожалуетесь на тому, кто все это изменит, тогда можно жаловаться. Почему нет? То есть, если, например, тут выключен свет, мы можем пойти, но пожаловаться директору на библиотеке, он придет его включить. Это практично, почему нет? Я так сделал вчера. То есть, например, один ряд не работал света, да, он не был включен, я просил включить свет, мы пошли, нашли, раз включили, все заработало, все здорово, все очень просто. Есть открыта форточка, можем пойти кому-то сказать, форточку закроют. Это практично, это разумно. Но если мы попросим здесь поменять пол, скажем, а вот это нехорошо, потому что клещи в искусственном покрытии заводятся. Знаете об этом? Клещи, знаете, какие вредные клещи вот, домашние? Нет ничего вреднее. Я сейчас выведу вот на этот экран клеща, и вы увидите динозавра. в полный рост, то что нам скажут? Скажут, не приходите, пожалуйста, больше в нашу библиотеку. Правильно? И правильно скажут. Правильно скажут? Абсолютно правильно скажут. Абсолютно верно скажут. Вот прямо сейчас будут и скажут. Понимаете? Поэтому в этом умение в каждой ситуации увидеть практичность. Если практичность есть, нужно действовать. Почему нет? Если практичности нет, значит надо терпеть. Вот это будет, да. А какая ситуация, уже, в общем-то, нужно смотреть каждый раз, она у всех разная. Поэтому если практично. Практично можно. У меня был друг. У этого друга был отец. Этот отец был слесарь. И этот слесарь, вот он был какой-то такой вот, знаете, слесарь от Бога. И когда он видел что-то поломанное, он тут же доставал свои инструменты, ящик, и это ремонтировал. И ему было все равно, что это, где это сломано. Он просто не мог, вот, когда сломано, вот, жить спокойно. И он видел, что сломано, раз, сделал, дальше пошел. То есть такой человек был интересный. Раз, сделал, дальше пошел. Это практично. Если мы не можем сделать, значит, нужно просто в своей области стараться понимать, что кому-то может не нравиться то, что мы делаем. Поэтому улучшать свою область. Чужую область можно улучшать только если это практично. Только если это практично. Ну, вот если так коротко. И это вопрос. Еще вопросы какие-то? Пожалуйста. Вопросики, пожалуйста. После прохладной погоды в тепле вопросы обычно не возникают. Просто хорошо. Есть? Спрашивайте. С любой лекции, да. Не говорю, что возрастает, должна возрастать, да.
Вот это как бы так противоречит общепринятому?
Нет. Нет. Это общепринятому где противоречит?
Ну, как бы, ну, не знаю.
Вот лично я, сколько видел действительно развивающихся к старости людей, их активность всегда повышалась. Только вот наши сумасшедшие страны, вот у нас есть этот эффект пенсии. Вот эффект пенсии, я даже не знаю, что такое. Это самозаключение в тюрьму. Это вот я жду этой тюрьмы, вот когда я сяду дома, положу варенье, печенье и буду смотреть свою любимую телепередачу каждый день. Вот это просто вот это вот эффект последних 10-20-30 лет. Вот везде, где нет телевизора и вот такого вот эффекта пенсии, пенсия есть вот только в нескольких странах. В большинстве стран такого понятия, как пенсия, нет. Его не было никогда и нет. То есть даже нет этой части. Вот какой-то части, что вот до этого момента я работаю, а потом все, я отработал, отстаньте все от меня. Такого нету вообще, даже в идее нет. Это какая-то такая очень тяжелая идея, но современная. То есть, что вот до этой части я должен работать, вот дожить как-то, а потом все успокоится. Этого нет нигде, это вот придумали вот хитрые люди. Нет. Везде есть эта идея, что обязанности увеличиваются. Почему? Очень, очень простая концепция. Потому что первое поколение, мои дети, много обязанностей? Много. На это поколение я понял, что нужно делать для воспитания. Уже какое второе поколение? Внуки. Их должно быть больше, как бы, да? Раза в два. Правильно? То есть уже больше дел или меньше? Больше. Соответственно, третье поколение, что это? Правнуки. Их должно быть больше или нет? больше. А поэтому даже с естественной точки зрения, то есть если мы нормально рожаем детей, наша семья увеличивается, все растет, то дел должно быть все больше и больше, больше и больше обязанностей, больше и больше всего. То есть, и так и происходит. То есть, если нет в стране вот этого какого-то шизофренического восприятия старости, то есть, как вот пенсия, все, отстаньте от меня, все, я на пенсии. Я больше не человек, я на пенсии, все. То человек, он естественно, он бегает, он об этих внуках, о тех сыновьях, о тут, что он туда, сюда, дома не бывает человек. Он вот, он везде, он весь в этом вот в своем социуме, вот эти отношения, тут надо помочь, там нужно родить, тут рожает, там еще нет, там уже забеременел, тут уже умирает, этих надо похоронить, тех надо родить, все здесь надо, все, все. Человек, он естественно вот в этом социуме счастлив, у него нет ни секунды свободного времени. То есть деятельность делает человека счастливым. Все, вот человек сел, он тут же становится несчастным. Понимаете, у меня мама несчастна. Вот она попала в эту идею, она свою пенсию 10 лет ждала. И она ее дождалась, вот она села, и у нее никого нет. И у нее есть только я, и вот я ей звоню, и все, это вот для нее, о, позвонил, все, теперь я могу еще одну неделю жить. Это ужас. Понимаете? Говорю, мама, иди куда-нибудь сходи. Сходи куда-нибудь вечером, что-нибудь сделай, хоть что-нибудь. Понимаете, я делаю ремонт, все. Я ремонт делаю, все. Вот мама делает год ремонт. В одной комнате. Понимаете? Вот нужно месяц, нужно решить, что делать, потом месяц выбирать обои, потом месяц выбирать клей. Все, мама на пенсии. Но в действительности она страдает, ей плохо, потому что она ничего не делает. Вот, вот эту идею внушили, что пенсия это расслабление. Но как только человек расслабляется, как только человек расслабляется и перестает действовать, его догоняет возраст. Понимаете? Его догоняет возраст. И садится ему на плечи. И говорит, все плохо. Возраст. Понимаете? Возраст его догоняет и начинает мучить. Начинает мучить. Поэтому это такая, на самом деле, депрессивная вот идея с этой вот временем пенсии. Очень депрессивная. Всегда и везде, во всех культурах, то есть вот это вот именно время старости, оно считалось самым активным. То есть это значит, что прямо там человек горы сворачивает или нет? Но он вот в социуме находится. Он нужен всем. Он нужен всем, он вот это вот все решает. У него вот эта вот жизнь идет. Понимаете, то есть вот он поглощен этой жизнью. Он не уходит от жизни. Пенсия-то не уходит от жизни. Это вот не я дача и все. Нет. Это наоборот приход в жизнь. Только приход. То есть у меня больше нет никаких обязанностей. Перед телом нет, мое тело больше, даже если хочет, оно уже это не сможет принять. Все, уже особенно кормить его не накормишь. Уже это сказать, лучше его и не трогать. Ему же ничего не надо абсолютно. Что делать? Полностью идти, вот отдать себя миру. И это делает человека счастливым. Но если он садится, вот бездеятельность тут же приводит к тому, что нас догоняют наши проблемы. Все, догнали и съели. Ау! Возраст съедает. Поэтому вот, когда этот человек догоняет, то к нему приходит старческий страх, и он начинает страх мучить. Это, а там как? А то что? А вдруг деньги? А вдруг то? А вдруг квартиру отберут? Понимаете? А вдруг что? И человек начинает всего бояться. Страх к нему приходит. Это первый признак того, что его догнал возраст. Как только нас догоняет наш возраст, тут же страх приходит. Вот если мы почувствовали страх, значит наш возраст нас догнал. Он может еще в раннем нас догнать. Некоторых еще в юности он догоняет. Человек думает, все, как дальше жить? Мне уже 20 лет. Как дальше жить? Все, жизнь закончилась, я скоро умру. Все, его возраст просто догнал. Его догнал возраст. И он будет нас догонять. Это некоторый такой толкающий фактор. Поэтому нужно каждый день что-то делать. Нужно каждый день гору какую-то сворачивать. Маленькую свою, но гору. Ее нужно, вот день должен закончиться с вот этим состоянием победного флага. Все, мы это сделали. Я сделал это. Знаете, человек должен прийти домой, вот, стукнуть кулаком по столу и сказать, я сделал это. То есть вот должна быть эта вот победа в жизни. Над собой, над чужой проблемой, над своей проблемой, над жизнью, над ситуацией. Ну, то есть нужно увеличивать вот это вот свое. Не обязательно, как можно подумать, именно вот физическую активность прямо с лопатой бегать и ямы копать. Нет. Нужно вот свою заботу, свое участие. Оно должно естественно причем увеличиваться. Поэтому, как мы говорили, развитие разума — это развитие отношений. Поэтому, если мы развиваем разум, то отношения естественно развиваются. И поэтому их старости все больше и больше. Вот должно естественно становиться больше и больше, больше и больше, больше и больше, больше и больше, больше и больше. То есть должны в 20 лет нам приходить одно письмо в неделю, в 30 лет должно приходить 10 писем в неделю, в 40 лет должно приходить 100 писем в неделю, в 50 лет должно приходить 500 писем в неделю. А потом уже вам нужно нанимать 100 секретарей, чтобы они это разбирали. То есть в этом идея. То есть и в этом счастье. Счастье, но в отношениях. Если отношения уменьшаются, увеличивается горе. Если отношения увеличиваются, увеличивается счастье. Поэтому если мы живем по этому вектору, по вектору мудрости, то отношения становятся больше, счастье увеличивается. Счастье увеличивается. Поэтому в этом идее нужно искать это, то есть искать. То есть если мы ищем отношения, то тогда нас, так сказать, мы оторвемся от возраста. Если мы перестаем искать отношения, нас находит возраст. Вот он нас находит и говорит: все, сиди дома, у тебя все болит, дома столько дел, дома тепло, там сыро, и вообще все, сядь. И все, и стоит чуть-чуть отойти от общения, и все, и дома вот можно приклеиться, все. Больше вот не подняться, все, человек становится вот таким домашним жителем, вы его никуда не вытащите вообще, никогда. Все, вот он, все, вот дома. Все. Дом его крепость. Не его крепость, дом его тюрьмой становится. Поэтому принцип — это вот в люди идти, в люди. В люди. И тогда это даст возможность прятаться. То есть нужно среди людей прятаться от возраста. Возраст он немножко тупой. И он не может нас узнать в лицо. Поэтому если мы теряемся среди людей, он нас не может найти. Вот факт абсолютно. Вот факт. Мне всего 40 лет, но я уже с этим столкнулся. Вот меня уже догоняет мой возраст. Я очень много путешествую, у меня усталость хроническая постоянно. Вот этих путешествий. Я знаю одно, что если я вот не пойду на лекцию, если я вот себе позволю просто лечь дома и вот поддаться вот этой слабости, все, она меня съест. Она меня съест. Я встаю и иду. Во что бы то ни стало. Вот каждый день встаю и иду. Ну хотя иногда я просто вот готов вот упасть и не встать. Настолько устаю. Вот перелеты, все очень тяжело. Бывает, что там один перелет, второй перелет, и четыре лекции в день, четыре лекции в день. Это я тут одну лекцию в день читаю. А когда я на выезде, у меня четыре лекции в день. Двухчасовые, представьте. И все. И перелеты, и четыре лекции в день, и перелеты, и четыре лекции в день. И между лекциями еще люди приходят на консультацию. И всем все равно, поел я или не поел, поспал я или не поспал. И все. И не дай бог, если я остановлюсь, скажу: все, мне нужен отдых, то это возраст, он меня догонит. И даже в мои 40 лет он меня съест. Вот факт. Абсолютно. Потому что я вижу своих друзей, которых возраст съел. Они уже все. Он уже все. Распластан в своем диване. У него уже такой космический диван. Он уже в нем, в космосе. Все. Сел и в космос. Сразу. У него пульт космический. Тарелка космическая. Ну, видно, а еда космонавта. Космический пульт телевизионный, и все. То есть возраст его догнал, оскрутил скотчем, прикрутил к креслу, дал ему тарелку с едой, включил перед ним телевизор и съел все. Он говорит: о, времени нет, все. Догнал, съел. Вот примерно. Это ответ на вопрос? Ну, задавайте, да. Я понимаю,
а
да.
Я лично немножко с осуждением подумал. Мне кажется, что они не могут ничего найти другого жизни. То есть если у них отобрать ее профессию, они уполнены на нулях. То есть, как вы говорите, сразу догонят Бога.
Да. Да, это одно из решений. Так как мы выяснили, что сейчас с мудростью проблема, И человеку трудно через мудрость дойти до нормального расширения социума. Поэтому он, чувствуя вот эту вот истину, да, которую мы сейчас разобрали, он пытается, ну, зацепиться за эту идею социума через хотя бы то, что он остается на работе, что ему нужно просто пойти вот и поработать. Да, у меня также много таких товарищей в возрасте, которые вот держатся за место, что там люди. Вот там люди, туда можно прийти, поговорить, пообщаться, там вот свежий воздух. Вот это вот общение с людьми, это настоящий свежий воздух. Как нашему телу нужен свежий воздух, вот нужно выйти и прогуляться по свежему воздуху, ну, подышать. Так же и сознанию тоже нужен свежий воздух, вот общение. Свежий воздух. И это хорошо, да. Это хорошо, то есть они чувствуют, но мы не можем им дать замены, поэтому нельзя это критиковать. Это их метод, они решили как-то вопрос. Это, в общем-то, решение. Потому что если другой замены нет, ну что сделать? Они не могут взять и восстановить это естественное развитие, ну, которое они пропустили 40 лет назад еще. Как они могут это взять и восстановить? Так просто не восстановишь. Так просто не оденешь. Так просто не станешь членом клуба там, театралов, например. Это будет смешно. Так просто возьмешь, если ты никогда не был, ну, в театре, так просто не оденешься и не придешь. И не станешь членом этого клуба. Все просто будут смеяться. А поэтому это нормально, что, в общем-то, человек хотя бы так решает проблему. И если у него есть силы, то он сможет расширять, ну, потихоньку. Но это как-то вот так вот раз и не решишь. Так как это, ну, задача десятилетий. К сожалению, человек с этим сталкивается, когда уже поздно. То есть, когда, ну, перед ним только простой выбор. Или люди там, где работа, или вот твоя вот квартира в виде тюрьмы. Вот выбирай. И он понимает, нет, в этой тюрьме я уже был, все, спасибо, до свидания. То есть человек ее всю жизнь как бы вот облагораживал, он думал, все, это будет вот мое убежище. Никакое не убежище, тюрьму себе хорошую построил. Тюрьма, класса, люкс, да, все замечательно, здорово. Но тюрьма, там никого нет в ней. Я видел, некоторые люди, они по 40 кошек себе заводят, не видели? Нет? Потому что это все равно не люди, это все равно кошки. Кошек хоть 10 тысяч назаведи, 10 тысяч кошек не равны одному человеку. Не равны одному человеку, не равны. Все равно нужен человек. Человек. И поэтому он понимает, что да, квартира пусть будет местом сна, то есть дом это место, где мы спим, в общем-то. Но человек должен быть в социуме. Должен идти в социум. Даже если у него большая семья, он все равно должен идти в социум. Даже если у него большая семья, он должен идти в социум. А иначе постепенно в тюрьму все это превращается. А в тюрьме грустно. Грустно. Грустно в тюрьме. И потом видно, как эти люди, они сидят, и они в окошках торчат. Видели, нет? Очень интересно. Вот если посмотреть по домам, где живут, ну, старики, вот они прямо сидят и все в окошке смотрят. Ну, ставят стульчик, смотрят в окошко. Потому что все равно дома невозможно. Нужно хотя бы смотреть на людей. Уже общаться невозможно уже, ну хотя бы смотреть на них. И они сидят, смотрят. Я когда вас тут выхожу, там есть такая лавочка бабушкина. И там они все сидят и смотрят. Друг с другом они жутко ругаются. Не лезьте в мою жизнь, сами не лезьте в мою жизнь. Но они все равно сидят и смотрят на людей, как проходят мимо. Ага. Все равно им это нужно. Нужно. Потому что ни голуби, ни кошки, ни собачки, ни рыбки. Ни телевизор не заменят живого общения. А его надо все больше и больше. То есть вот требуют. Сознание требует. Если этого не появляется, приходит маразм. Вот это ответ на одиночество. Маразм это ответ на одиночество. Мозги отключаются, потому что жить так дальше нельзя. Вот это старческое. Все, человек отключает. Все. Ему становится хорошо. Все. А потому что в нормальном состоянии одному быть нельзя. Нужно отключить мозги. Тогда мозги отключают, и ему нормально. Ему вешают на табличку, и ему хорошо. Он пошел, куда глаза глядят, его нашли, домой вернули. Опять пошел, куда глаза глядят, нашли, домой вернули. А иначе нельзя. В трезвом уме и здравом сознании одному быть нельзя. С ума сойдешь. Поэтому его автоматически отключают, и все. Вам отключили. Да. Поэтому принцип это расширять свои отношения. Расширять, углублять, совершенствовать. Это путь. Угу. Еще вопросики? чем вопрос-то?
Ну, вопрос в том, как это реально ли это осуществить в наше время.
А, осуществляется не уход в 50 лет из семьи, а осуществляется вся схема. Поэтому, если вы 50 лет в этой схеме не находитесь, то вы не можете вырвать один день из этой схемы. Это день моего 50-летия. Прощайте все. Теперь это ваши проблемы. Нет, схему нужно полностью принимать. Вы ее приняли полностью? Вы? Нет, вы ее приняли с самого рождения? Вы первые 25 лет так прожили? Вторые 25 лет так прожили? Ну так как можно ее принять, объясните мне. Схему нужно полностью принимать. Ее нужно полностью иначе она не будет работать. Понимаете, часы должны быть полностью. Если я вам дам, то есть только одно колесико, они вам не будут время показывать. Поэтому, ну извините, раз мы схему полностью не приняли с самого рождения, не следуем ей, значит, нужно сделать вот эту скидку, что ну лучше посоветоваться 100 000 раз, прежде чем брать какой-то элемент из даже очень красивой схемы и его применять. Потому что ну вот не заработает одно колесико. Весь механизм нужен. Это целая система, называется Варна-Ашрама. Это жутко сложное устройство, основанное на всем обществе. Когда все общество этому следует, когда все это понимают, все это осознают, и то это все не так просто. В 50 лет он не уходит из семьи, а он берет жену и с ней, с женой, идет осуществлять миссию. С женой. Ванапрасха называется. Когда еще с женой. С женой. Да, с ней. Просто полностью уже отказывается от сексуальных отношений. Но дальше так же живет. И уже больше с ней. Но сосредоточен на миссии. Они учатся вместе вот этой миссии. Что делать? Воспитывать дальше своих правнуков там. Праправнуков. То есть мозги им всем вправлять. Они уже ходят, ну по ним ездят и мозги им вправляют. Еще 25 лет аж вместе. И только потом, когда у них уже полностью пропадают все материальные желания, и уже всем просто плохо вот с этим человеком уже нянчиться, потому что он уже, так сказать, уже настолько себе на уме, что говорят, ну ты уже когда, что тебе уже, еще не пора в мир пойти своими делами заниматься. Вот только тогда, но получив разрешение всех, человек уходит и становится таким, в общем-то, паломником. Идет в свое последнее паломничество, доживает свои годы, посещая святые места, путешествия по церквям, по храмам, общаясь со святыми людьми. То есть, ну, готовится к уходу из этого мира. Ну, не так это вот просто, что в какой-то момент. Поэтому это не является даже самим этим термином «оставить семью». Это неправильный термин, его придумали враги. Вот этот момент, он называется расширить семью. Он не отказывается от своей предыдущей семьи. Он принимает весь мир как свою семью. Он уже не только от своих братьев и сестер, но воспринимает как братьев и сестер. Он весь мир воспринимает братьев и сестер. Он не отказывается от одних ради других. Он расширяет свою семью. Он о тех продолжает, но заботится, а и о других тоже принимает. Когда может. А до этого он еще не может. Мы можем, но пока у своих всех, но позаботиться. Я думаю, что если у них спросить, они будут сильно ругаться. Поэтому не так это просто. Не так это просто. И наш путь, это путь через семью. Мы должны пройти через семейную жизнь и достичь совершенства в своей семейной жизни. Сейчас не путь отречения. Очень трудно сейчас достигать совершенства через отречение, потому что мы не понимаем, что это такое. Мы не понимаем, что это такое. В общем-то, об этом и идет речь вот в этих стихах, в 19-20-х. То мы торжественно сейчас к ним и перейдем, к 19-20 стиху. Что как раз об этом речь идет. Третья глава, да, у нас? 19-20 стих. Страница 180, да? Открыто. Мантру повторим. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. 19 стих звучит так. Тасмата сактах сататам карьям карма самачара асактох ячаран карма парам апнути пурушаха. Переводится так. Поэтому человек должен следовать из чувства долга, не стремясь к плодам своего труда, так он придет ко Всевышнему. И 20 стих. Карманаева хи сам ситхим астхита джанакадаях лока санграхам эвапи сам пашьян картум архаси. Переводится так. Такие цари, как Джанака, достигли совершенства только благодаря тому, что выполняли свои обязанности. Так и ты должен заниматься своим делом, хотя бы для того, чтобы подать пример остальным. Вот. Именно об этом идет речь. То есть деятельность в духовном сознании, это не просто деятельность по законам морали. Это не просто деятельность без насилия, еще по каким-то правилам. Это выполнение своих духовных обязанностей. Для чего и идет речь в этих стихах, следует отказаться от привязанности к плодам своего труда. Это нужно разобрать, что это значит. Потому что отказаться от привязанности всегда как-то крамольно воспринимается. Человек начинает отказываться не от того немножко. То есть речь идет о совершенной деятельности. То есть эта деятельность настолько совершенная, что приводит к совершенству. Совершенная деятельность приводит к совершенству. Поэтому мы должны поговорить об этом удивительном явлении. И для того, чтобы действовать без привязанности к результату, надо, в общем-то, сами три этих явления. Вот в самой этой фразе есть три явления. То есть деятельность, действие, непривязанность и результат. Деятельность, непривязанность и результат. Действовать, не привязано к результату. Без хотя бы одного из этих составляющих все превращается в обыкновенный тяжелый фанатизм. Обыкновенный тяжелый фанатизм, да и то в лучшем случае. Поэтому их нужно по порядку разобрать. Сначала действие. Должно быть действие как таковое. Поэтому в этих стихах мы находим объяснение. Даже если человек достиг полного совершенства, что было бы очень наглым заявлять, да? Если человек заявляет, что он достиг полного совершенства, можно сразу идти к врачу спокойно сдаваться. Даже если человек достиг полного совершенства и вышел за рамки вот этой мирской морали и материальных долгов, он все равно следует правилам и предписаниям. Все равно. Даже если он вышел. Чтобы показать пример простым людям. Эта обязанность называется гуру. В общем-то. Гуру. То есть мы должны учить тех, кто идет вслед за нами. Для этого мы являемся примерами. Для этого мы должны стать примером. Для кого-то мы пример, для кого-то мы родители, для кого-то руководители, для кого-то просто знакомые. Но туда пытаются идти нашим путем, поэтому необходимо давать правильный пример. Поэтому каждый должен вести за собой тем или иным образом. Это не какое-то эксклюзивное положение. Это нормальное положение вести за собой. Сам мир устроен по этому принципу. Мы идем за кем-то, кто-то идет за нами. Все очень просто. А значит, выполняя каждое свое действие, мы должны помнить, что кто-то воспринимает его как пример. Как пример кто-то воспринимает. Поэтому даже если мы не должны уже что-то делать, мы все равно это должны делать, чтобы просто показать хороший пример. Ради хорошего примера. А иначе все пойдут за нами и тоже все бросят. Но следующее слово — непривязанность. Непривязанность что обозначает? Непривязанность обозначает, что я готов идти по пути своего развития, несмотря ни на что. С нами могут происходить различные события. Иногда приятные, иногда не очень приятные. И истинная непривязанность — это твердо. Это вот твердая решимость дойти до конца. До полного совершенства. Поэтому непривязанность — значит стабильность. Истинная непривязанность — это стабильность, решимость и вера в свой путь. В этом секрет. Почему так вредны привязанности? Потому что они искажают наше восприятие. Привязанность искажает наше восприятие. Помните эту историю, когда у матери спросили, как живет твоя дочь? Сегодня прочитал историю. Как живет твоя дочь? И она рассказывала, моя дочка, она так счастлива, у нее такой хороший муж, он подарил ей коня, купил ей драгоценности, о которых она мечтала, нанял ей слуг, носит ей завтрак в постель, она встает не раньше полудня, ничего не делает, не муж, подарок, настоящий принц. Говорит, здорово, а как дела вашего сына? Говорит, это мой бедный мальчик, такую стерву взял себе в жены. Он ей дал все, что она от него хотела, коня, драгоценности, слуг. А она валяется в постели до обеда и завтрак от него требует. И он ей приносит, а она все равно ничего не делает. Видите разницу? Восприятие. Наконец результат. Третье слово, да? Чтобы быть непривязанным к результату, результат должен быть. То есть это слово тоже есть в этой связке. Результат должен быть. Если результата нет, теряется сам смысл непривязанности. Поэтому результат должен быть желательно большой. Чем больше результат, тем больше к нему непривязанность, тем больше очищение. А то, знаете, человек говорит, ладно, не нужно мне этого богатства, не нужны мне все эти богатства, зачем они мне нужны, думает бедняк. И думает, что он отрекается. Не отрекается, это не его богатство. Говорит, не нужны мне все эти богатства. Тебе их и нет, их тебе никто не давал. Кто их тебе давал? Не нужно мне все это. Тебе не давали. То есть он отрекается от чужого богатства, это не отречение. Он отрекается от того, чего у него нет. Это не отречение. Такое отречение не что иное, как бессильная зависть. Не более того. В действительности это просто другая форма привязанности. Или там молодой человек говорит, я больше все никогда ни в кого не влюблюсь, пропади, они все пропадам там, все, ничего больше. Все, нет у него какой-то взаимности, все. Не нужно мне больше ничего, все. Нет, это не отречение. Отрекаться можно только от того, что действительно есть. Вот когда что-то есть, то можно отречься. Тогда это действует как очищение. Когда мы отрекаемся от того, что есть, это действует как очищение. Отречение от того, чего нет и не было, это просто форма деградации. Это не действие как очищение, это загрязняет нас. Загрязняет. Поэтому человек говорит, я отрекусь от семьи, стану монахом. Звучит гордо, да. Ну что такое семья, давайте разберемся. Семья это 50 лет совместной жизни. Вот это семья, 50 лет совместной жизни. А 3 года совместной жизни, это не семья. Это новорожденный ребенок. От ребенка нельзя отрекаться. Это называется бросить. Это предательство называется. Это он не отрекся, это он бросил. Бросил. Предал. Семья должна быть. А семья это десятилетие. Это 40-50 лет. Это семья. Тогда да. И семья должна еще дать согласие. Тогда да, почему нет? Все довольны, все счастливы. Все будут довольны. Они уже начинают просить, ну, к этому времени. Говорят, мама с папой, сходите куда-нибудь в кино. Говорят, нет, дети. Еще не начали говорить. Вот когда они уже начинают, говорят, ну что вы, когда вы уже пойдете куда-нибудь. Поэтому должны быть вот эти вот три слова. И понимая эти три слова, можем понять, что это такое. Человек находит все новые и новые оправдания своим неумелым поступкам, которые вызывают проблемы как его в жизни, так и в жизни окружающих. Мы виним правительство, там, погоду, инфляцию, календарь можем винить. Сегодня меня спрашивали про високосный год. Все его боятся почему-то. Все, високосный год, все умрут. Все взорвется. Что теперь делать? Разговаривали на эту тему. Про високосный год, что у всех дурные предчувствия, все чего-то боятся. Однако, Високосный год — это явление не астрологического плана, это явление астрономического плана. Это астрономическое явление, не астрологическое. Никакого духовного подтекста в нем нет. Это астрономическое явление, астрономический термин. Ничего особенного не происходит в этот период. Бог одинаково любит нас, что хоть високосный год, хоть не високосный. И мы можем быть одинаково глупы, хоть високосный год, хоть не високосный. Это все, в общем-то, не имеет здесь большого значения. Подумаешь, приходит каждые 4 года. Там, порядок в математических вычислениях нужно навести. Каждый год про 6 часов не забывают. За 4 года целые сутки набегают. Все. Набежало все. Вот. Подкрутили часы. Все. Дальше живем спокойно. Подкрутили часы. Астрономические, математические проблемы. Не духовные проблемы. Математические проблемы. Наша, если уж говорить о карме, наша индивидуальная карма зависит от нашего личного расписания, которое называется жизненными периодами. Поэтому каждый их примерно чувствует. Они говорят о том, как нам правильно себя вести в то или иное время. В общем-то, и так понятно. Поэтому есть детство, есть юность, отрочество, зрелость, старость. И так понятно. В общем-то, культура расписывает, как себя вести в то или иное время. Не нужно знать астрологию, ничего. В культуре все это дано. Как себя вести. Говорят, ты уже взрослый человек, все. Говорят, да? Все. Или место начинает уступать в метро. Дурной признак. Значит, уже пора быть примером. Уже пора быть примером. Все, время примера началось. Нужно подавать пример. Поэтому даже не зная своих индивидуальных периодов, можно быть абсолютно спокойным и вести себя просто по законам Бога. Просто по законам Бога. Тем самым поднявшись над уровнем вот этой материальной обусловленности. Вот этих материальных проблем, которые могут давить на нас. В любом году, неважно, високосный, невисокосный год, в общем-то, одни и те же законы Бога действуют на земле. Одни и те же законы Бога. Поэтому, если мы действуем по этим законам, то и все будет, в общем-то, идти по должному сценарию. В какое бы время мы не начали действовать против этих законов, то есть греховно, тоже все закончится понятно чем. Придут реакции, придут проблемы. Очень просто. Поэтому в любое время, в любой ситуации нужно поступать так, чтобы действовать по законам. Чтобы этот закон был духовный, чтобы четко понимать, что я делаю, для чего я делаю, чем эта деятельность, в общем-то, в действительности должна закончиться, какое благо должно прийти от этой деятельности. И неважно, какое время. Для тех, кто не может жить без рамок, мы можем, например, знать особые периоды времени, когда есть некоторые предостережения по поводу деятельности. В этом нет ничего мистического. Например, если я скажу, что ночью лучше не гулять по дворам, в этом не будет мистического предостережения. Да? Это будет ясно и понятно. И точно так же есть особые периоды времени, когда тоже могут происходить некоторые проблемы. Поэтому их можно один раз, например, узнать и потом не мучиться. То есть есть некоторые периоды в жизни, буквально в сутках, когда такие вот некоторые предостережения нам дает жизнь. Поэтому, в общем-то, там, где изучают, ну, законы кармы, там обычно их с самого детства выучивают, знают и по ним живут. Там, где не изучают, ну, записывают на бумажку. Вы хотите записать, нет? Интересно? Ну, возьмите ручку, сейчас запишу. Очень просто. Есть несколько периодов, я расскажу о основных, очень простые периоды. Один период, первый период называется Раху-Кала. Кала — это время, а Раху — это одна из планет веселых. Время дракона. Это часы, в которые лучше не начинать важные дела, не принимать бизнес-решения. Какие-то очень серьезные вещи лучше не делать. Опасно. То есть вечером лучше с деньгами не гулять. Не нужно наряжаться во все свои драгоценности, брать с собой все деньги, идти вечером дышать свежим воздухом. В час ночи. По подъезду. Заходить во все подъезды, спрашивать, а чего вы тут шумите у молодежи? Нужно быть аккуратным. В это время нельзя ничего покупать или продавать. Нельзя вкладывать деньги. Путешествовать, устанавливать отношения. То есть все такое вот. Медицинские процедуры тоже вредные. Операции не нужно делать. То есть это периоды времени, приводящие к возникновению активных проблем. Вот Раху Кава — это время активных проблем. Раху. Так звучит страшно. Раху. Раху Кава. Сейчас мы запишем. Каждый день 1.5 часа есть это время. Запишите, да? Приготовились? Понедельник можно там П писать, да? Можете сразу написать себе П, В, С, Ч, П, С, В. Я буду просто время. В понедельник с 7.30 до 9. Вот он, утро понедельник, помните, нет? Не шутка. Действительно. Понедельник, утро. Вторник с 15 до 16.30. С 15 до 16.30. Среда с 12 до 1:30. До 13.30. Успеваете? Четверг с 13.30 до 15.30. До 15 где-то. Пятница с 10.30 до 12, до полудня. Прошло, да, хорошо. Суббота завтра с 9 до 10.30. Пробки на выезд из города, да? Или что? И воскресенье с 4, с 16.30 до 6 вечера.
А какое время имеете? Есть солнечное время, есть
вот
время.
По вашим часам.
А есть летнее?
По часам. По часам.
С учетом перехода на летнее.
Просто на свои часы смотрите. Потому что если я сейчас вам все тонкости буду астрологии рассказывать, вы с ума сойдете и умрете. Просто вот по часам смотрите, примерно вот старайтесь в эти периоды не попадать. Потому что если мы сейчас будем подводить это все под координаты, мы просто с ума сойдете. Вот вполне нормально для всех по этим часам прям, по которые есть. Очень просто. Не усложняйте. Усложнение уже, так сказать, для суперточных ситуаций, поэтому если вам нужно будет какое-то суперсложное такое вот не попасть, просто отойдите на подальше от этого времени, и все будет хорошо. На подальше от этого времени. На пару часиков. Отодвиньтесь. И не попадете точно никогда. Уж за пару часов точно не попадете. Обычно смещение 15-20 минут, максимум час. Поэтому мы все равно его не сможем никак рассчитать, потому что это все равно оно будет постоянно меняться. Плюс-минус 15-20 минут. Оно не нужно, это смещение. Понимаете? Не нужно. То есть это не математическое, это культурное знание. Вот примерно в это время вот. А? В это время просто важное не нужно делать. Вот если вы. Вот если у вас есть что-то важное, вот вы хотите вложить все свои деньги в новую покупку какую-то, вот вам говорят, такое дело хорошее. Вот давайте вложим. Если вы посмотрите на время, это раху время, то лучше вот пару часиков подождать, как минимум. Подождать. Такие законы, просто это культурные законы, да? Те, кто математику изучает, вы сами это можете все высчитывать, эти поправки. Ну, ладно, возьмите законы все и посчитайте. Я, например, не считаю. Не считаю, как профессиональный астролог, не считаю специально, потому что это культурологические вещи, а не, в общем-то, математические. То есть вы должны сами просто, если вы будете чувствовать эти времена, то вы сами их будете определять. Вот вы наверняка это все чувствуете, просто не знаете, как это называется. Когда вот не хочется ничего делать, вот поубивал бы всех. Вот вы это начнете чувствовать, вот не идет ничего. Вот вы просто будете чувствовать. А просто мы не знаем и действуем на подсознание. И не делаем в это время ничего. Не хочу сейчас ничего принимать решение. Не трогайте меня. Но если мы знаем, то мы уже понимаем, что у нас происходит. Это почувствуете. Только первое. Для особо интересующихся есть особые периоды, которые называются Яма-Ганда. Яма-Ганда. Тоже так звучит, да? Весело. Этими периодами руководит сам Ямарадж, бог смерти. Периоды смерти. Страшно. Поэтому мудрецы не рекомендуют нам начинать свои поездки в эти периоды. То есть это время, которое не рекомендуется начинать движение. Когда аннулируется результат поездки. То есть, знаете, вот поехал, вот 3 часа ехал в метро, приехал, а там никого. Вернулся назад, очень злой, недовольный, промозший. И больше никогда с этим человеком встречаться не буду. Даю себе обет, да? Нет? Вот, да. И это всегда, вот я вот всегда, когда в эти ситуации попадаю, я всегда постфактум попадаю. Такой, знаете, астролог, он не должен привязываться вот ко всем этим цифрам, ко всем. Я когда попадаю в такую ситуацию, я вот приезжаю и думаю, надо проверить, веру свою усилить. Всегда проверяю, всегда точно. Попал. Попал. То есть астролог, он не должен быть под влиянием астрологии, должен быть над этим. Над этим. Но он должен всегда свою веру усиливать. Поэтому я потом всегда, у меня дома все таблицы, все точно рассчитано. Все. Как надо. И я всегда, когда во что-то попадаю, всегда приезжаю, проверяю. Ух ты, аж попал. Попал, молодец. Да, то есть так. Ну, поэтому все четко действует, очень интересно. Поэтому запишите себе также, можно во вторую колоночку, да, рядышком писать. Или новую создайте, если уже эту всю использовали. Точно так же. Понедельник. С 10:30 до полудня, до 12. Вторник. Видите, понедельник какой тяжелый. А сначала идет Рахукава, а потом сразу Яма-Ганда, видите? До обеда. Подождите, я еще про третий период расскажу. А вторник с 9 до 10:30. Среда с 7:30 до 9:00. Вот первые 3 дня, видите, у них по утрам так иногда. Вторник с 9 до 10:30. 1,5 часа длятся все периоды. Среда с 7:30 до 9:00. Четверг с 18:00 до 19:30. Пятница с 15 до 16:30. Ура, ура. Да? Суббота. С 13:30 до 15:00. И воскресенье с 12:00 до 13:30. Так. И наконец, третий период. Гули-какала. Гули-какала. Гули-какала или период Сатурна. О Сатурне сейчас знают все. Все знают о Сатурне. Поэтому могу вас обрадовать. Не только раз в жизни он приходит, но еще и каждый день. Для особо боящихся Сатурна. Гули-какала. В эти периоды тоже не рекомендуется начинать особенно важные дела, потому что они будут идти медленно и с препятствиями. То есть появится медлительность. Возникает эффект долгостроя. Вот когда в это время что-то начинается, вот долгострой, все. Вот вроде бы начали, а вроде бы пошло, завязло все, и все. И все. Ой, все. И не закончишь все. Не закончишь все. Невозможно прямо закончить. Гулька такой долгострой. То есть трудно завершить, извлечь какую-то пользу. Такое неминуемое затруднение возникает. Как будто мы по песку пошли, ну, вместо асфальта. Знаете, шли по асфальту, раз в песок зашли, и все. И все с трудом, с трудом, с трудом. Это гули-какала называется, третий период. Ну, запишите тоже. Понедельник с 13:30 до 15. Вторник с 12 до 13:30. Среда с 10:30 до 12. Четверг с 9 до 10:30. пятница с 7.30 до 9.00. Суббота с 6.00 до 7.30. И воскресенье с 15.00 до 16.30. Вот все, что нужно знать в плане вот бытовой астрологии времени. Вот все. И то это много. Обычно, вот я сейчас много рассказал, в три раза больше, потому что обычно для такой бытовой практики только Рахукава применяется. А мы еще вот Ямакаву узнали, и Гуликакаву. Это уже можете ну, любого астролога за пояс теперь заткнуть. А все остальное хорошее. Особо хорошее перевод. Это, знаете, это вот называется перерыв. И вот в это время в карме перерыв. Вот перерыв на обед. Да, вот. Перерыв на обед. Вот вы пришли, двери закрыты. Вот мне это вот больше всего не нравится. Поэтому меня, когда кто-то куда-то ведет, я всегда говорю, а точно перерыва не будет. Вот у меня мужская такая вот проблема. Вот, да, вот я все время вот волнуюсь, потому что мне очень не нравится, когда меня приводят, и там перерыв на обед. Вот это вот вообще. И вот то же самое, чтобы в жизни не расстраиваться, нужно знать, что вот в карме есть перерывы на обед. Когда вот, вот очень хочется и хотел бы, и вроде бы можно, но вот не в это время. Знаете, вот, не в это время. Поэтому вот такие перерывы на обед, вот вы записали. Некоторые, ну, расписание работы магазина кармы. Поэтому во все остальное время по законам морали, Бога, благочестия можете делать все, что хотите, все будет идти очень хорошо, замечательно. Никто не против. Но есть вот время, когда двери в магазине закрыты. Так мир устроен. Не все время. Вот. Не все время. Поэтому вот, ну, в эти периоды просто будьте аккуратны. Ага. Ну, как правило, в общем-то, принимаются какие-то концептуальные передвижения. Концептуальные передвижения. То, что вы там две станции на метро проехали, это не концептуальное передвижение. Ну, хотя бы из города в город. Ну, или хотя бы далеко за город. Ну, куда-нибудь. То есть, так вот. Концептуально куда-то отъехали. Я не помню, сколько считается передвижение. По-моему, сейчас я вспомню. Сколько же считается передвижение? По-моему, 6 часов езды это считается выезд за пределы кармы этого места. По-моему, 6 часов езды. Поэтому, если вы 6 часов куда-то едете, это уже можно назвать длинной поездкой, это вы выехали за карму этого места. Поэтому это уже можно назвать, так сказать, большой поездкой, 6 часов езды. Но это большая поездка. Тут я бы не поехал сейчас так просто куда-нибудь. 6 часов. Это уже можно далеко уехать. До Питера, наверное, можно доехать, да, или куда-то. Хорошенько так, если... Ну или в пробке постоять где-нибудь. Ну вот именно езды, вот то, что вы едете куда-то 6 часов прямой дороги, вот это считается далекая поездка. Там уже явно будет другое место. А так сказать, в пределах часа-двух, это недалекая поездка. Ничего особенно не меняется. Ну, это вот так вот. Это все, что вот достаточно знать, чтобы, так сказать, на всю жизнь обрадоваться и смотреть, как это действует. Такие некоторые особенности в природе. Так уж устроено. Угу. Вопросики, пожалуйста.
Вот дальше вот в стихе 25 написано, невежественно совершает действие с привязанностью к результату. Мудрые же действуют без привязанности к результату ради блага людей. Вот, вот это вот самое главное.
Вы комментарии читали?
Ради блага людей.
Вы комментарии читали? Вы не ту книжку читаете, надо вот эту книжку читать. Вот надо купить. В долг взять. Что-нибудь сделать. Сделать что-нибудь. То есть я по этой книжке только спрашиваю. Потому что тут есть большие, но комментарии развернутые. И с комментариями все становится понятно. То есть это нужно именно с комментариями читать. В комментариях в 5 раз больше говорится, чем в самом стихе. Поэтому мы дойдем до этого стиха. И его очень подробно разберем. по предыдущим, по тем, что мы уже прочитали. А возьмите, украдите. Я положу на стол вот тут и закрою глаза.
Оригиналы, комментарии, они могут быть по-разному, по поводу физического образования. Корни по-разному трактуют, в принципе.
Нет, мы тут трактуем только одним способом. Поэтому, чтобы вы могли понять меня, поймите эти комментарии. Потому что я объясняю эти комментарии. То есть эти комментарии в нашей традиции. Вот мы в одной традиции это разбираем. Поэтому вот, пожалуйста, эти комментарии почитайте, вот именно Бхагавад-гиту вот с этими комментариями. Тогда будет сразу все понятно. Потому что я пытаюсь именно уже эти комментарии разъяснить. То есть я предполагаю, что вы уже их сами прочитали. Поэтому я все время говорю, да, прочитайте следующие стихи. То есть вы их уже прочитали, удивились, и у вас уже по ним возникли вопросы, тогда я это объясняю. Нужно обязательно это сделать, потому что, в общем-то, это наш стиль. То есть вы сами дома это читаете, а я уже на ваш пласт того, что вы уже прочитали, причем я рассчитываю, что вы уже дальше на одну главу читаете. Что вы так с размахом уже где-нибудь на главе 8 удивляетесь. А мы-то сказать это вот доразбираем. Это важно. Это важно. Очень многое объясняется. Еще вопросики.
А вообще можно играть, допустим, персональный футбол и привязывать какие-то нормы для себя какие-то. Проиграл там хорошо, то есть
а хорошо. Каков результат профессионального футбола, объясните?
Победа, конечно.
Победа в чем?
В
матче победа это результат профессионального футбола? То есть именно победа вот в каком конкретном матче?
В каждом конкретном матче
победа. А что происходит в тех, когда они проигрывают?
Расстраиваются.
А в тех, которые выигрывают? Как это называется? Вспомните то, что мы изучали раньше. Это называется двойственность материального мира. Но когда человек слишком радуется, когда хорошо, и слишком расстраивается, когда плохо. Поэтому очень хорошая тренировка, чтобы научиться не радоваться, когда хорошо, и не расстраиваться, когда плохо, но добиваться высокого результата, так что мы сегодня разбирали. А?
Так тоже можно.
Так нужно. И вот это настоящий профессионал. Настоящий профессионал очень хорошо знает, что нельзя радоваться победе, потому что это начало его поражения. Да потому что им деньги за это платят большие. А когда им не платят, они очень грустные ходят. И никому не надо. Видели наш футбол? Вот какую мы там 11-ю лигу. Не видели? Они пешком ходят туда-сюда. Мячик мимо них прокатывается, они два шага не делают. А если делают, как пинка дают друг другу. Отойди от мяча, это мой мяч. Я к нему первый подошел. Не так просто. Вот эти эмоции... Не так просто получить чистую эмоцию. Вот эта эмоция победы имеет место, в общем-то, быть высокой эмоцией, если это победа над злом. Но противник это не зло. Вообще даже и не человек. Противник. Противник это, в общем-то, ну фактически соратник. То есть мы против чего боремся-то? Непонятно против чего. А поэтому целью в действительности спорта, то есть все это пошло от военных тренировок, да. Все это пошло от военных тренировок. В чем была идея военной тренировки? Сплотиться, отработать боевые навыки, выработать в себе воинский дух. А что такое воинский дух? Это благородство. Поэтому если спортсмен, неважно какой спорт, он проявляет благородство, то он развивает в себе нужный дух. И вот эта благородная радость, да, и эта радость в чем выражается? Благородная радость. Не в его победе выражается, на самом деле, благородная радость. А в том, что каждый развил свои качества. И не важно, что через победу или через поражение. Главное, что качества развились. Качества развились. Не негативные эмоции, а позитивные эмоции появились. Благородство должно развиваться. Благородные качества. Если благородные качества развиваются, это красивый спорт. А если все это негативно, если качество негативно, это уже некрасиво. Это уже профессиональный спорт. Просто тяжелая работа. кому не нужно. Поэтому все это нужно воспринимать на уровне боевых искусств. Это боевые искусства. И их суть — это не убить друг друга. То есть не победить, а суть — это развить дух воинский. То есть благородство. А поэтому если в результате... Не важно какой спорт, важно как вы себя в нем чувствуете. Поэтому если конкретный спортсмен развивает дух благородства, это будет его путь развития, почему нет. Но все вокруг него могут развивать спокойно свои какие-то меркантильные эмоции.
А если человеку достается беспристрастным, да, занимаясь профессиональным спортом, поражение и победе, это и карма есть?
Нет, это значит, что он не своим делом занят. А этого просто вы не видите. Это просто эмоциональный уровень человека. У него просто, ну, лицо, так сказать, еще в той жизни было таким. У него там внутри все происходит. Это внешние факторы. Нет, все находятся под влиянием двойственности, поэтому каждый должен, ну, когда он побеждает, ну, вспоминать, зачем это все нужно, поэтому не сильно радоваться победе, а понимать, разве он вообще в этом состоянии благородные качества. А благородные — это значит, что он должен поддержать своего товарища, то есть буквально противника. Он должен о нем подумать.
Если страны делают для чести страны,
я не понимаю, что такое честь страны. То есть вот мы за честь страны себя начинаем вести неблагородно, странно очень победа.
Нет, он посещается, он пойдет в стране.
Что это значит?
Порадовать людей.
Что значит порадовать людей? Люди на него просто деньги стоят.
Ну не все.
А остальные приходят прямо с водкой на стадион. Самое страшное явление — это современный спорт. Зимой, с бутылкой водки в валенке. Что вы мне рассказываете, я что, не был, что ли? Я был в детстве на футболе. Ну, так я и говорю. Всех потом задавили на всякий случай. Настолько он подавил народу. Дух должен быть благородный. Если есть дух благородства, это действительно, так сказать, отзвуки воинских соревнований, то, что воспитывает дух, то, что, на что можно смотреть. Вот это всегда были, это показательные всегда выступления. Так вот, по закону спортивных соревнований, как только противостояние перестает быть благородным, оно должно останавливаться. Это называется судья вообще. И это до сих пор еще осталось. Он должен следить за благородством. Если благородства нет, на это нельзя смотреть, это некрасиво. На это запрещено смотреть. На неблагородное соревнование смотреть запрещено. Ну да, как угодно. Это называется просто неблагородно. Поэтому, всегда были судьи, даже на этих благородных соревнованиях, вот эти воины, они занимались, вместе все причем. Но потом их делили на команды, как и сейчас делают, в общем-то. Да, вот они все вместе занимаются, потом вам красные маяки, вам зеленые маяки, все. Вышли. И это показательные выступления, как они достигли своего умения, благородства. То есть это именно красота игры показывается. Но как только начинается подлость, то есть благородство уходит, кому-то оно по коленке дали со всей силы. Все. В этот же момент должен выйти судья и сказать: соревнования закончены, идите еще год занимайтесь. И должны вызвать их тренера и объяснить ему: вы кого привели? Вы бандитов привели. Это должны быть выступление показательного благородства. Вот это спорт, это приятно, да, это красиво. Это отзвуки, это такое, знаете, сейчас мирское воинское искусство. Любой спорт — это мирское воинское искусство. Так еще остались там копья, там, то все, то есть еще осталось. Но суть именно благородства — посмотреть на благородные соревнования, вот этой вот красоты, вот эта красота благородства. Это до сих пор это. Пока не было денег на спорте, это было красиво. Я сам прошел через разные виды спорта и классической борьбой занимался. Все в Спартаке был, участвовал в соревнованиях. Какие деньги? Речи не было о деньгах вообще. Ни за секцию мы не платили, ни денег никаких, никто ничего не получал вообще. Сами все шили, ничего никому не выдавали, никакие, ничего. Ну, за первое место давали подозрительную штуку такую, никому не нужную. Из алюминия на заводе ее выточили. И все.
Значит, каждый его и деньги понятия не совместимы.
Почему? А почему тут деньги?
ну, как бы сказать, как преследение спорта, началось их подость, то все снимают там.
Ну потому что борются-то за что? Не за богородство борются, это уже не показательные на выступления красоты, а борются за деньги. Ему платят ну, 1 000 000 в год, конечно. Он все с него снимет. И трусы, и все коленки обобьет. Насмерть будут биться. Это уже просто все превратилось в убийство. Просто в убийство превратилось. В убийство. А поэтому везде, и в спорте, я это сам знаю, ценятся люди благородные. Вот они ценятся, благородные люди. Вот они всегда в цене. Вот их всегда уважают. Они проигрывают, что их обманывают, то все. Но они ценятся. Вот благородный человек, их все ценят, их все любят. Но когда нужно выигрывать, их просят дом посидеть. Идут гады. Видите? Вот которые тут вот умеют, там умеют. Видите? Меня так учили на... этих, когда я первый раз принял участие в городском кроссе, меня поставили первым на старт. Я был 100-метровщик, мне поставили на старт, и мне сказали: на старте обязательно хотя бы двум наступи на ногу, хотя бы двум, когда будешь отталкиваться. Не бойся, дави, наступай на ноги. Не будешь ты наступать, тебе наступят. И я подумал, какой-то ужас вообще. Ну не буду я никому наступать. И как только начался старт, меня затоптали вообще. Мне наступили не на ноги, мне на колени, на голову наступили, на грудь. Я весь был вот. А по мне прошлись. И все, я потом ушел, больше никогда не участвовал в этих соревнованиях. Наступили мне на все. Подумал, как, зачем мне это надо все? Оно мне надо? Мне сразу это не понравилось. И я больше не стал принимать участие в этом. Неблагородно, это некрасиво. Специально вот наступили. На то, на все. Некрасиво. Не нужно. Отработано, потому что дальше уже бежать невозможно, когда тебе хорошенько на ножку наступили на старте. Все, уже бежишь, хромаешь. Некрасиво, да? И столько вот этого вот учат прямо. Вот прямо учат сейчас вот этой подлости. Учат этой подлости. Так вот все сделать, чтобы вот. Поэтому видите, как все борются с этим, а уже поздно с этим бороться. И раскрывают это все, и все эти скандалы постоянные. Потому что ушло богородство. Ушло и некрасиво, и неинтересно смотреть. Я все свое детство смотрел спорт, мне нравилось вообще. Потому что вот было как-то еще какое-то богородство. Сейчас не могу вообще смотреть. Так интересно иногда что-нибудь посмотрю. Не могу, невозможно смотреть. Нет на лицах богородства. На лицах работа написана. Обыкновенная работа за деньги. Написано. Тут факт. Абсолютно. Поэтому помните, что любое соревнование, оно или благородно, или греховно. Поэтому если это не благородно, должно быть остановлено и прекращено. На это смотреть нельзя. Нельзя смотреть на неблагородные соревнования. Поэтому вот эти все купленные матчи, это просто никому не интересно. Всем просто противно. Вы замечали, нет? Просто противно на это смотреть. На купленное на это. Никому не интересно. Да? Разобрались? Такой мы какой-то страшной ноте расстаемся. Нет, это его время. Не думайте о планетах, о движении планет. Я понимаю, что вам интересно, но лучше мы не будем трогать астрологию. Потому что если я начну ее рассказывать, всем станет скучно. Достаточно вот бытового понимания. Потому что это математика. Математику мне интересно. Это нужно отдельное занятие по математике. Вот есть все. Это вот до самого простого все сведено. Вот, насколько можно. И оно уже применено, и работает, и все нормально. Просто не усложняйте. Знаете, что вот все. Мы говорили об этом раньше, я почему рассказал, потому что, в общем-то, эта речь идет о полубогах, что полубоги в разное время, вот они какие-то более активны, какие-то менее активны. И речь идет даже не о планетах, о полубогах речь идет. Поэтому вот в этот момент вот эти товарищи активные, у них задачи вот такого рода. Разобраться. Порядок навести. Поэтому вот порядок. порядки наводятся в это время. А когда порядки наводятся, делать ничего невозможно. Знаете, вот, вот представьте, что вот у вас дома начали на генеральную уборку делать. Что вы можете больше? Лучше пойти на улицу погулять. Угу.
Я по первому периоду интересуюсь. Там вот вы сказали, нельзя операции, важно там какие-то делать манипуляции. А вот в медицине, как правило, именно в это время проводится важно, допустим, антибактериальная терапия, перевязки, операции делаются важные. Как лечение, так и плановые операции.
Ну, я тут при чем? Если бы не в это время начали, то лучше бы закончилось. Вы же не проводили в другое время. Ну, еще бы лучше прошло, с меньшими последствиями. С меньшими последствиями. С меньшими последствиями. Я же не говорю, что все умрут. Я же такое говорил. Я говорю, что лучше не надо в это время, лучше в другое время. Лучше будет. Поэтому то, что все хорошо, но закончилось, ну очень хорошо, но могу лучше закончиться. Что ж там хорошего? Его уже разрезали на куски. Что ж хорошего? Что хорошего в полостной операции, объясните мне. Это значит, что уже все плохо. Понимаете? Так я говорю, это уже плохо, уже полостная операция. Хуже некуда, уже разрезали на куски. Туда все залезли его и вазят. Что может быть хуже? Это уже плохо. А поэтому наша задача не ухудшать вообще. Не ухудшать. Но это и не рекомендация для врачей, это для домохозяек рекомендация. Для врачей есть медицинская астрология, там другие законы. Я не говорю, что это для врачей. Я говорю, что если вам назначили на это время операцию, перенесите ее. Я вам просто рекомендую. Не ухудшайте свое здоровье. Понимаешь? Никакой проблемы нет. Потому что если вы без сознания, вас спрашивать не будут. А если у вас есть время, ну подумать, то на час перенесите. Спокойнее будете жить. Легче все пройдет. Это же не я придумал, мне все равно. Это Брегуму не придумал. Поэтому если вы верите Брегуму, не лучше будьте аккуратны. Я ему верю. Потому что по его законам все работает. И сбывается. Поэтому в другое время сделаете, лучше будет, меньше опасности. Так заведено. То, что время действует, вы можете по себе заметить. В разное время вы себя чувствуете по-разному. Не замечали, нет, или я что-то придумываю? И люди в разное время себя по-разному ведут. Абсолютно в разное время. Не замечали, нет? Но в одно время люди спокойные, но в другое время люди с ума сходят. Вот эти люди спокойно. Время действует, время есть, оно действует. Ночью одна ситуация, днем другая ситуация. Поэтому вот есть такие периоды, когда есть опасность, что все может похуже закончиться, чем обычно. Похуже. Не верите, забудьте. Нет, все равно.
Сейчас Брахма, который считается благоприятным, да?
Брахма Мухурта называется.
Она вот как фиксированная.
Полтора часа до рассвета. Да, ну обычно с 4:30 где-то до 6. Но не день нужно начинать в это время, это время духовной практики. Если вы просто встанете в это время и свой день начнете, у вас все родственники обеспокоятся очень сильно. Ну поэтому, чтобы встать в это время, нужно лечь не позже 9 часов. Вы можете лечь не позже 9 часов? Ну, если можете, вот уже не сегодня, видите. То есть нужно же выспаться еще 7 часов поспать.
Ну, есть люди, которые 9,
ну, так они ложатся в 9.
Да, 6 часов это
выставлено. Я говорю, вот они ложатся в 9. Они в 9 ложатся. Я когда ложусь, ну, в 9, я тоже сам просыпаюсь в 4, какая проблема? Никакой проблемы. Поэтому очень хорошо. То есть нужно спать 7 часов, 6-7 часов. Поэтому лягте и через 7 часов встаньте. Вот и начните свой день. То есть дело не во сколько встать, дело во сколько лечь. Поэтому вот во сколько легли, 7 часов отмерили, на будильник завели, встали и начали свой день. Вот я говорю. А поэтому не день нужно начать. А нужно план свой начать выполнять. Ну, типа, а когда делать нечего, ходи оттуда-сюда, то на вас и будут орать. Чего шатаешься, ляг поспи лучше. Поэтому, если вы делом действительно занимаетесь, и это дело приветствуется в семье, все будут довольны. Если вы встали, там приготовили завтрак, все довольны, проснулись, хорошо. Нет ничего приятнее, чем просыпаться от запаха приготовленного завтрака. Все так будут довольны. Очень хорошее дело. Почему нет?
Да.
Исправить можно все. Исправлять нужно. Но лучше всегда на некоторый коэффициент все вводить, общаясь с этим человеком. Поэтому если вы знаете, что человек опаздывает, ну на коэффициент сразу введите.
А какие проблемы в его жизни могут
быть? В его жизни? Ну, если он общается с разумными людьми, у него не будет проблем. Если он общается с неразумными людьми, то его могут убить. Не обязательно. Не обязательно. Я, например, как вы заметили, не начинаю ровно 7 часов лекцию. Как вы думаете, почему? Потому что вы все опаздываете. Поэтому я всегда на 15 минут позже начинаю. И мне абсолютно все равно. Потому что я знаю, у меня сразу есть этот, ну, коэффициент 15 минут. Они даже, ну, в народе даны эти 15 минут театральные, да, так называемые. И мне абсолютно все равно. Опаздываете. Да. Но это не значит, что... Но это и значит, что с этой проблемой не надо бороться. Это уж вы сами, как хотите. А мне все равно. Я знаю, что вот 15 минут прошли, я свой долг исполнил, все, я начал лекцию. Понимаете? Поэтому и люди, которые, например, с этим человеком живут, у них должен быть этот коэффициент. Так, если он сказал, что сделает завтра, значит, нужно ждать через неделю. И уже не волноваться по этому поводу. А вы постарались и не через неделю, а всего через 5 дней сделали. И это уже все удивились, ничего себе, напрягся человек, победил себя. Понимаете? Это называется вот, в общем-то, разум. Разум — это всегда учитывать коэффициент неидеальности. Если мы правильно учитываем коэффициент неидеальности, тогда мы разумны и у нас нет конфликта. Если мы этот коэффициент неидеальности не учли, значит, мы идеализируем ситуацию. Значит, мы в идеализации. В идеализации. Поэтому учитывайте, тут все нужно учитывать в этом мире, вот нужен этот коэффициент. Поэтому если вы там на лекцию едете, вот учитывайте коэффициент, ну 15 минут, вас еще подождут. Но если вы на самолет едете, уже сразу коэффициент пару часов берите. Потому что самолет уже не подождет. Поэтому меняйте свой коэффициент в зависимости от ситуации. И если вы недовольны тем, что случилось, значит, вы идеализировали ситуацию. Поэтому в основном от этого все проблемы. Муж идеализирует жену, жена идеализирует мужа. Мы не применяем эти коэффициенты и друг другом недовольны. А на самом деле мы хотим, чтобы все были идеальными. Но это не идеальный мир. Тут все не идеальны. А соответственно, нужен быть коэффициент. Должен быть коэффициент. Понимаете, о чем я говорю? Да, все? Тренируйтесь. Если рождается, нет, он же независимо от нас рождается. Как вы ему скажете? Подождите немножко. Нет, уже. Нет, это уже время рождения, это немножко другое. Нет, вот для зачинания, для зачатия, простите. Вот тут уже есть, да, тонкость. Тут уже стоит, так сказать, на часики-то взглянуть, походить, покушать немножко, размяться, на свежем воздухе подышать, да, так сказать, книжку умную почитать пока, да. Это иногда да. Вот тут, видите, вот, так сказать, нужно быть уже покурить. Так это глобальное дело, все-таки вы раз и навсегда рожаете. Тут уже стоит, если вы действительно, у вас есть в это маленькая вера, если веры нет, все равно толку нет. А если вера есть, можете тогда сходить к какому-то специалисту, кто вам точно посчитает и день, и час, когда лучше все. Я много это делаю, очень часто мне пишут, я высчитываю дни, часы зачатия, потому что еще есть дни. Мы только время разобрали, еще есть дни. Поэтому день тоже имеет значение. Вара называется, день — это вара. И каждый день тоже имеет свое некоторое влияние. И в зачатии ребенка все важно, потому что с ним всю жизнь жить. Всю жизнь. Это не телевизор, его не сдашь через 2 недели назад. С ним всю жизнь уже. Поэтому тут, если есть вера во время, можно со временем разобраться. Это высчитывается. Да, можно высчитать. Благоприятный день высчитывается. Также для свадьбы тоже высчитывается. Это уже входит в разряд такой мухурты. Называется мухурта, то есть вычисление благоприятного дня. Благоприятного дня. Мухурта. Это вот, знаете, похоже на лунный календарь. Что цели, да, вот написано, что в какой день делать. Это называется мухурта, то есть когда уже высчитывается такой более большой период, в который можно какое-то дело сделать, в какой день. Это да, тоже есть разница. То есть если вы на работу придете в воскресенье вместо понедельника, все удивятся. Поэтому дни тоже имеют значение. Имеют. Ну, это вот уже такие тонкости. Разобрались? Хорошо, спасибо большое. На следующей неделе 3 дня у нас будет, да, только понедельник, вторник, среда. И четверг мы встречаемся на праздник на Динамо.